Говорит радио «Свобода». Кольцо вокруг Донецка, силы АТО все ближе к столице Донбасса. Эксперты ООН обвинили сепаратистов на востоке Украины в нарушениях прав человека. «Мне очень жаль Путина», решение Гаагского суда по делу ЮКОСа комментирует Леонид Невзлин. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В ходе антитеррористической операции на юго-востоке Украины добровольцы батальона «Азов» совместно с 39-м батальоном территориальной обороны Днепропетровска освободили от сепаратистов город Новый Свет Донецкой области. Силы АТО вошли также в Шахтерск, Торез, Лутугино и освободили Степановку. Бои продолжаются. По данным украинских военных, российские вооруженные силы оказывают боевую поддержку сепаратистам, атакующим населенный пункт Саур-Могила. В 18 километрах от украинской границы видели российские военные вертолеты и самолеты. В 7 километрах от границы разбит лагерь российских военных. Продолжит тему Любовь Чижова.
По сообщениям украинских военных, во вторник силы АТО восстановили контроль над поселком Новый Свет в Донецкой области. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель руководителя по связям с общественностью спецбатальона «Азов» Игорь Масейчук. Он отметил, что террористы применяли против сил АТО системы залпового огня «Град» и минометы. В результате боя на эту минуту город Новый Свет находится под полным контролем батальона «Азов» и украинских военных. Колонна террористов вышла из города и маневрирует в окрестностях, написал Масейчук. По его данным, потерь среди украинских военных и бойцов батальона «Азов» нет. Также военные утверждают, что взяли под контроль Шахтерск, Торез, Лутугино и Степановку. Это Донецкая область. По сообщениям координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, ситуация в зоне АТО остается напряженной. Сепаратисты готовятся к обороне Первомайска, Алчевска и Стаханова. Это населенные пункты в Луганской области. Во вторник власти Луганска рассказали о новых жертвах среди мирного населения. По данным сайта Горсовета, в результате обстрелов погибли 5 человек из дома престарелых. 8 жителей города ранены, из-за обстрелов повреждены 14 жилых домов. За последние сутки в Горловке Донецкой области погибли 17 человек, в том числе 3 детей. Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой обладминистрации. Министр обороны Украины Валерий Гилитей написал на своей странице в Facebook о возможности техногенной катастрофы в Горловке. По его данным, сепаратисты заминировали концерн «Стирол», одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины. О ходе АТО в Донецкой области рассказывает корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Освобождено еще несколько населенных пунктов, в частности, например, Авдеевка, которая совсем близко к Донецку. Силы АТО вошли в город Шахтерск, но вчера, например, нам сообщали о том, что по-прежнему бои происходят, в основном на окраинах города, но люди по-прежнему сидят в подвалах, то есть ситуация еще не устаканилась абсолютно. И сейчас силы АТО взяли в окружение Горловку.
Украинские военные сообщают, что сепаратисты заминировали «Стирол», крупнейшее предприятие химической промышленности, и грозят его взорвать в случае наступления украинских военных. Что вот об этом известно?
Действительно, есть сообщение о том, что «Стирол» заминирован. Сама компания, которая принадлежит, сообщает о том, что аммиак был вывезен с предприятия, о том, что взрыв на заводе не должен, во всяком случае, привести к серьезным последствиям, но, тем не менее, министр обороны настоятельно попросил террористов обратиться к ним, для того, чтобы они пропустили украинских специалистов для разминирования. Но это может привести к техногенной катастрофе серьезной, взрыв на этом заводе.
Также сообщалось, что сепаратисты перед наступлением украинских военных взяли заложников, которых тоже якобы обещают расстреливать в случае наступления военных.
Дело в том, что в Горловке находится группировка достаточно, пожалуй, одна из самых агрессивных так называемого «Безлера». Он же «Бес». И их методы, которые мы видели еще до нынешних событий, они ужасают на самом деле. Поэтому я не исключаю абсолютно того, что они готовы расстреливать заложников.
В последние дни много говорят о больших жертвах среди мирного населения в ходе АТО в Донецкой области. Ну и винят и сепаратистов, и украинских военных. Каково вообще настроение вот в Донецке, в области, в связи с тем, что довольно много людей погибло?
В первую очередь, чего хотят люди, хотят, чтобы все это, конечно же, прекратилось. Но в то же время люди прекрасно понимают, что до тех пор, пока ДНР контролирует хотя бы какой-то кусочек земли с ними прекратить.
Это был донецкий журналист Михаил Баган. Украинские военные сообщают, что за последние сутки в ходе боев на востоке страны погибли 23 участника спецоперации, в том числе 13 бойцов батальона «Айдар». Бои ведутся на подступах к Донецку. О ситуации в городе я поговорила с советником председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Тарут и Константином Батосским.
Хозяйственная жизнь города, она еще держится, она не сильно нарушена. В городе есть еда, есть медикаменты. Работают коммунальные предприятия, это благоустройство, вывоз мусора. То есть в этом плане Донецк живет. По оценкам нашим, город покинуло примерно 20% всего населения. И поэтому, разумеется, были люди, которые обладали какими-то автомобилями. И поэтому в городе сейчас остались преимущественно люди, которые завязаны на производствах, и люди, которым было трудно эвакуировать. Это пенсионеры, это инвалиды и так далее. А Донецк живет при этом своей жизнью. Боевые действия иногда переходят и через границу города. Случаются столкновения, стычки. Сложно сказать, кто это воюет, потому что помимо войны в Украине российской происходят также постоянные стычки внутри самих террористических банд, которые орудуют в Донецке. Украинская армия в город на данный момент не вошла, город не заняла. Она выбрала тактику сжимания кольца для того, чтобы перекрыть коммуникацию с террористом. Но при этом террористы ведут огонь из тяжелой артиллерии. У них есть наличие установки залпового огня, типа ГРАД. И когда такие случаи случаются, то армия может отвечать. Но при этом нас заверили, у нас нет никаких не доверять тому, что украинская армия не ведет открытых боевых действий в городе, и вести их ни в коем случае не будет, потому что масштаб разрушений и так достаточно большой, и никто, естественно, не заинтересован в том, чтобы гибли украинские граждане.
Тем не менее, в последние дни в ходе АТО в Донецкой области погибло очень много людей, и уже тут трудно разобраться, да, по чьей вине, по вине сепаратистов, по вине военных, которые, в общем, ведут боевые действия. Что вы, как городская власть, можете сделать для того, чтобы это как-то минимизировать потери среди мирного населения?
Во-первых, я вам хочу уточнить по количеству жертв за все время ведения боевых действий, за все время начала антитеррористической операции в морге Донецкой области. Всего было доставлено около 500 человек за всю историю, в то время как пострадавших, получивших ранения, около 1000. Понятно, что мы, когда в больницу попадают люди, мы их не делим. Своих и чужих, и помощь оказывается абсолютно всем. Это что касается числа потерь. Некорректно говорить, что в последние дни произошел некий бурный рост. На самом деле, в результате боевых столкновений больницы в области принимают примерно одинаковое количество потерпевших каждый день. Что касается города, то администрация области в первую очередь организовала условия для тех, кто хочет уехать. Мы нашли места и пункты временного и постоянного размещения как внутри области, на тех районах, которые свободны от антитеррористической операции, это примерно 65% нашей области, так и в соседних областях. Это была первая мера. Вторая мера, мы провели инспекцию абсолютно всех бомбоубежищ города Донецка, и на сегодняшний день все дома в городе оснащены объявлениями, в которых указано, где ближайшее находится бомбоубежище. В этом плане проводится профилактика. Также объявления делаются и по радио, и мы делаем от себя все зависящее, чтобы максимально обезопасить граждан. К сожалению, это не всегда удается, и мы вынуждены констатировать, что, например, в Горловке большинство жертв произошло как раз из-за того, что люди не вняли рекомендациям, не спустились в подвалы, вышли выходной день в город, в городской парк, и это стало причиной большого количества жертв именно в Горловке. В остальном власть в Донецке, несмотря на то, что город покинут представителями как областной власти, так и мэром Донецка, руководство осуществляет на сегодняшний день вице-мэр Константин Саванов, делает это крайне успешно.
Это был советник председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Тарута и Константин Батосский. Ранее сообщалось, что зону АТО в Донецкой области покинул один из руководителей так называемой Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Его теперь замещает Владимир Антюфеев. Бородай поехал в Россию якобы для сопровождения раненых, передают его сподвижники. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник Управление Верховного представителя ООН по правам человека обнародовало очередной отчет экспертов ООН о ситуации на востоке Украины. В документе отмечаются многочисленные нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта. Основную ответственность за преступления против мирного населения наблюдатели ООН возлагают на вооруженные группы, поддерживающие самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Большая часть отчета миссии наблюдателей ООН напоминает обвинительный документ. Он охватывает события с 8 июня по 15 июля. Вопиющие нарушения прав человека имели место в Донецком и Луганском регионах Восточной Украины, пишут эксперты. Были совершены сотни похищений людей. Многие из жертв подвергались пыткам. Число убийств мирных жителей возросло. Эксперты пишут о сознательных действиях сепаратистов, уничтожающих ключевые объекты инфраструктуры населенных пунктов, находящихся под их контролем – водопроводы, подстанции, очистительные сооружения. Захватывалась общественная и частная собственность, жилье разрушалось, происходил грабеж банков, захватывались угольные шахты, взрывались железнодорожные пути. В некоторых местах у людей не было возможности покинуть дома в районах, подвергавшихся обстрелам. Эксперты прибегают к метафоре, чтобы точно квалифицировать ситуацию на востоке Украины. На смену принципу верховенства закона пришел принцип верховенства насилия. Эксперты говорят о профессионализации вооруженных групп, контролирующих восточные регионы Украины. Ими руководят люди, многие из них граждане России, за плечами которых опыт боевых действий в Чечне и Приднестровье. Прежде разношерстные вооруженные группы с различными интересами, представляющие разные силы, ныне эти группы перешли под контроль этих людей и начали использовать тяжелое вооружение, танки, бронетранспортеры, зенитки, мины. В том, что касается действий украинской армии, то эксперты ООН отмечают, что в результате интенсивного наступления, начатого после прекращения 10-дневного перемирия, правительственные силы восстановили контроль на части территории восточных областей, но ценой этого наступления стала гибель 30 мирных жителей. Многие были ранены, значительным разрушением во время боевых действий подверглись многие населенные пункты. Однако украинское правительство, пишут эксперты, ответило на призывы сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить безопасность мирного населения, и пообещало не подвергать артиллерийским обстрелам Донецк и Луганск, и вместо атаки на эти города прибегло к их блокаде. В отчете ООН содержится немало призывов к правительству Украины обеспечить расследование информации о гибели и ранении людей. ООН требует от властей страны предпринять все необходимое для защиты мирного населения и напоминает ему, что все процедуры арестов и задержания подозреваемых в сотрудничестве с сепаратистами должны осуществляться в соответствии с международными законами. Вооруженные группы, ведущие боевые действия на востоке Украины, обязаны выполнять международные законы, но, к сожалению, этого не происходит, написано в отчете ООН. Серьезнейшие нарушения прав человека были совершены этими вооруженными группами. Они подвергли население запугиванию и террору с целью удержания контроля над этими территориями. Эксперты ООН говорят о том, что некоторые действия сепаратистов могут квалифицироваться как военные преступления, например, установка боевой техники и атаки из плотно населенных районов города. Как говорит в интервью «Радио Свобода» правозащитник, бывший член Московской Хельсинской группы, ныне сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Юрий Ерымагаев, в этом отчете львиная доля вины за нарушение прав человека возлагается на сепаратистов.
Разница совершенно принципиальная между двумя половинами. Если, главная разница заключается в том, что со стороны сепаратистов зафиксированы и очевидны целенаправленные преступления против мирного населения. Я подчеркиваю слово «целенаправленный». Зафиксированы случаи прямого убийства многократного, прямых пыток, грабежи и так далее. Что касается украинской армии, таких действий зафиксировано не было. То есть, приписывается ли часть мирных жертв действиям украинской армии? Да, приписывается, но никто, и в этом докладе нигде не говорится, и не говорится ни об одном случае, когда такие жертвы были целенаправлены. Из этого доклада видна совершенно четкая асимметрия ситуации, именно что если сепаратисты целенаправленно воюют против именно мирного населения и, кроме всего прочего, как мы знаем, просто разрушают города и инфраструктуры, то украинская армия в основном воюет против сепаратистов И, безусловно, в ходе этой войны страдает часть мирного населения тоже.
Говорил правозащитник, бывший член Московской Хельсинской группы, ныне сотрудник Гуверовского института Юрий Ярым-Агаев. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Гражданская инициатива «Армия СОС» появилась практически сразу же после начала боевых действий в Луганской и Донецкой областях. Тогда солдатам не хватало самого необходимого – спальных мешков, палаток, удобной обуви. Даже не у всех был бронежилет или пуленепробиваемая каска. Часто случалось, что военнослужащего, который отправлялся в зону, проводимой Киевом антитеррористической операции, родители оснащали за свой счет. Спустя несколько месяцев ситуация со снабжением украинской армии кардинально изменилась. Отчасти это заслуга волонтеров, которые собирают пожертвования, покупают на них, что требуется, и, несмотря на боевые действия, доставляют все необходимое прямо к месту несения службы на передовую. Один из организаторов инициативы «Армия СОС» Юрий Касьянов – отставной военный. В интервью моей коллеге Александре Вагнер он рассказал, почему решил помогать украинским военнослужащим.
Я никогда не занимался ранее снабжением войск. Просто ситуация с армией, ее фактически у нас не было. На момент начала российской агрессии, я так это называю, сначала захват Крыма, потом события на Востоке, и мы с ребятами решили, что надо помогать. Это как-то было очень спонтанно, не только потому, что я там бывший военный, и не только поэтому, а просто потому, что надо делать, кто же это будет делать, кроме нас. То есть все как-то участвуют, кто-то дает деньги, кто-то возит, кто-то организовывает процессы. Это нормально, это как бы самоорганизация общества.
Вы уже оказываете помощь армии довольно длительное время. Ситуация налаживается или все-таки до сих пор каких-то основных вещей не хватает?
Ситуация стала значительно лучше и с снабжением войск, и с организацией войск, и с командованием в зоне проведения АТО. В этом ситуация постоянно улучшается. Другое дело, что изменился сам характер боевых действий. И если раньше нужны были бронежилеты, шлем, питьевая вода, не хватало самых элементарных вещей, то сейчас вот это уже подтягивается, все общество подтягивает, государство стало больше закупать, но не стало не хватать совершенно других вещей высокотехнологичных. Это тепловизоры, это беспилотные летательные аппараты, это большой дальностью обнаружения целей. Это защищенные радиостанции, рации, там, транспортные средства повышенной проходимости и так далее.
Вы говорите о том, что изменился характер боевых действий. Что конкретно изменилось?
Это все начиналось с некой копии подобия Майдана в Луганске, Донецке, Харькове, в тот момент в Одессе, да, когда некие люди строили там баррикады и стояли с палками, имитируя, как это было на Майдане, защищая якобы вот этот их островок свободы, то в скором времени они взяли в руки оружие, потянулись российские наемники, которые стали захватывать города, скажем, такие как Красный Лиман, там Горловка, тот же Славянск, которые были захвачены российскими наемниками в основном, с оружием, подготовленными бойцами. Это был уже второй этап, когда с такого рода бандитами надо было бороться при помощи оружия. Но на тот момент было достаточно, скажем, там бронетранспортеров, стрелкового оружия у нас на вооружении. Да? Потом этот противник стал получать тяжелое вооружение, пушки, танки, тоже бронетранспортеры, системы залпового огня «Град», и ситуация еще больше изменилась. То есть теперь для этому противнику нужны тоже танки, нужны пушки, нужны системы «Град». А для того, чтобы не попасть под огонь, необходима качественная разведка, те же беспилотные летательные аппараты, которыми мы сейчас активно занимаемся, потому что очень много потерь мы имеем из-за того, что противник через границу установки «Град», у них есть очень много беспилотных летательных аппаратов российского производства, которые постоянно кружат над нашими войсками. Они знают, где находятся у нас блокпосты, лагеря, перемещение войск. Вот приходит такая установка, она может опять уйти через границу в Россию, она подходит на дальность стрельбы в 20 километров и наносит удар площадной по цели, в результате чего гибнут люди и военные, и мирные жители, если они находятся рядом, техника и так далее. Для того, чтобы такого не случилось, нужно вовремя заметить приближение такого рода вот оружия на дальность стрельбы. Там 20-30 километров, откуда оно может нанести внезапный удар. Для этого должно быть постоянно патрулирование неба с помощью беспилотных летательных аппаратов, потому что обычные авиационные средства, там самолеты-разведчики, они сбивают элементарно, потому что у него большое, огромное даже количество переносных зенитно-ракетных комплексов.
Все-таки уже речь идет о высокоточном специализированном оборудовании, несмотря на то, что оно не является непосредственно оружием. Кто помогает вашей инициативе гражданской?
У нас нету каких-то крупных спонсоров, 1, 2, 3, там каких-то богатых людей, которые вот нам бы субсидировали, помогали. Домогаются общества, сбрасывают по 100 гривен, по 50 гривен, по 200 гривен, это по 2000, 3000 долларов, по 10 тысяч долларов, может, в зависимости от своего достатка и возможностей. На основании этого формируется бюджет нашей гражданской инициативы, с которой мы покупаем. Кроме того, люди очень много приносят предметов одежды, формы, закупают сами там спальные мешки, приносят нам просто в офис. И мы это все складируем на складе и постоянно, почти каждый день отправляем автомобилями или с помощью там новой почты других перевозчиков отправляем. Мы Изюм, Сватово, места, которые находятся в непосредственной близости от мест ведения боев. А там уже с помощью наших активистов, опять же, это все развозится на передовую. На передовую, в общем-то, трудно, там опасно, там стреляют, там убивают. Проблемы там такие же у людей, как и везде, как у совершенно обычного, нормального человека. Ему надо где-то умыться, нужна быть вода, постираться, почистить зубы, побриться. То есть должны быть бритвенные принадлежности. То есть это все, представляете, походная жизнь постоянно, изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем. То есть человек там изнашивается форма, ему нужно заменить форму, изнашивается обувь, ему нужно белье, носки. Вот такие бытовые проблемы, безусловно, присутствуют, если говорить о бытовых проблемах. Но, кроме того, есть проблемы, которые связаны порой там с недостатком оружия, с недостатком средств связи, с недостатком спальных мест, палаток. С плохим командованием, ну, тут мы не можем все проблемы закрыть и решить, хотя мы стараемся участвовать во всех проблемах. То есть мы вплоть до того, что человеку надо позвонить домой, у него сломался мобильный телефон, мы организовываем эту связь, мы звоним со своих телефонов, достаем ли человеку телефон, достаем зарядки, обеспечиваем мобильный интернет, чтобы люди могли связаться с домом. То есть мы стараемся как-то реагировать практически на все вопросы, которые возникают.
Поскольку вы все-таки очень близко находитесь к непосредственным боевым столкновениям, после того, как началась антитеррористическая операция, вы что-то больше поняли о войне? Что такое война в вашем понимании? Изменилось ли ваше представление о военных действиях?
Я, в общем-то, так себе и представлял. Я бывший военный, хотя раньше был миловал того, чтобы участвовать в боевых действиях постоянно. Другое дело, что не то, что страшно, там, это понятно, убитые люди, тела, это все как-то очень неприятно, да, зрелище, раненые. Но то, что это происходит на нашей территории в мирное время, в этом нет никакой нужды. Вот это вот самое тяжелое воспринимается. То есть, когда гибнут молодые люди, которые имеют потенциал строить новое общество, заводить детей. Вот это самое тяжелое восприятие. То есть, это касается и военных, и гражданских лиц. И угнетает, и одновременно добавляет сил, потому что понимаешь, что этой угрозой, вот этой агрессией надо закончить, чтобы ну просто нормально, мирно жить. Вот это самая большая, самая главная мечта у всех на передовой, у меня в том числе.
Поскольку вы бываете в Донбассе и регулярно довольно общаетесь с людьми, как они относятся к тому, что происходит? Поддерживают ли они действительно эти самопровозглашенные власти? Или все-таки, когда приходят украинские военные, они радуются и встречают их как освободителей? С какими мнениями вы сталкиваетесь в этом районе?
Первое, что я хочу сказать, что на моей памяти, может быть, я не все видел, не все слышал, не все знаю, но я не могу назвать ни одного случая, когда наши войска зашли бы в какой-то город, населенный пункт, там освободили его от террористов, и нам бы стреляли в спину, какие-то партизаны ночью приходили бы, там убивали, там угрожали, или что-то в этом роде было. Это одно говорит о том, что у сепаратистов не было и нет никакой массовой поддержки. Другое дело, что люди были обмануты, запуганы, и как в любом городе, как и в Киеве, Праге, Варшаве, ведь люди с разными мнениями, кто-то симпатизировал или симпатизирует России, кто-то за НАТО, против НАТО, кто-то хочет жить в Соединенных Штатах, уехать, кто-то является патриотом страны. И мы никогда не знаем, в принципе, если не проводить какое-то исследование, какое количество людей придерживается тех или иных взглядов. Но когда, скажем, тот же Славянск с населением 100 тысяч человек захватывает тысячи вооруженных людей, хорошо понимающих, что такое война, умеющих воевать, то в этом городе, сколько бы ни было поддержки украинцев, которые поддерживают Украину, они бы все молчали и будут молчать, потому что справиться с такой силой очень сложно. Это все равно, чтобы в Киев с 4 миллионами населения вошла армия в составе 40 тысяч человек. В таких условиях все те, кто поддерживает Украину, будут сидеть молча, дома, тихо, стараться не высовываться, потому что их ожидает тяжелая судьба. А те, которые поддерживают Россию, они будут ходить с флагами, махать и говорить: «Да здравствует там Россия!» И будет ощущение такое, что весь город поддерживает пророссийские настроения. На самом деле, везде преобладают проукраинские настроения, абсолютно везде. И поэтому Да, встречаются с хлебом солью, да, люди радуются и просят, только говорят, не уходите уже отсюда, потому что людей это уже все, ситуация сильно достала. Люди хотят спокойной, мирной жизни, люди не понимают, зачем это все нужно. Даже те, которые в первое время поддерживали сепаратистов и боялись прихода какого-то некого там мифического правого сектора, который будет всех резать, они видят, что это не происходит, и они нормально относятся к нашим войскам.
Юрий Касьянов, один из активистов инициативы «Армия СОС», рассказывал о том, как волонтеры помогают снабжать украинских военнослужащих. А корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев дозвонился до человека по имени Михаил, которому отправляют добровольцев из российских вербовочных пунктов, желающих воевать на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Михаил живет в городе Шахты Ростовской области. Наш корреспондент представился ему волонтером, желающим отправиться в зону военных действий на востоке Украины.
Добрый день, я могу Михаила услышать?
Да.
Я бы хотел узнать, как к вам можно подъехать и что мне нужно, что от меня требуется.
Просто. Ну, иметь обувь, форму, разгрузку.
Какую форму?
Ну, как удобную, назовем так.
Ну, то есть любую одежду какую-то, да, там мне все, как я понимаю, выдадут, да?
Да, могут выдать, да, но желательно что-то свое есть, то взять военное.
Так, значит, я приезжаю в Шахты, да, я правильно понимаю?
Да. Да.
Кто меня там встречает?
Вы мне звоните, мы встретим на этот номер.
Оружием я буду уже снабжаться там на месте, да?
Ну, это уж я даже не знаю, это там все, да, все на месте, да.
Вы же не сразу людей отправляете, там какую-то проверку они проходят и так далее. Вот что это за проверка?
Там у них серьезно все, там они проходят тесты, все такое прочее, а из зависимости от этого там вам определяют, кто куда. Опыт, навыков, способности и прочее, так скажем.
Возраст важен?
Младше 18 не берут, а так не зависит. Ну, ты 63 вот проезжал недавно, молодой человек.
По пунктам вот расскажите, что будет дальше?
Вы приезжаете в шахты, вступает команда, едете, значит, там встречают, и едете дальше уже в расположение. По одному не бывает, когда на какое-то количество людей есть, то едете туда, и там уже вас встречают.
Что с переходом границы?
Ну, там все нормально сейчас. На данный момент. Я вам по телефону не могу вещи такие сказать. Есть канал, как бы.
То есть это такой неофициальный переход через границу получается, да?
Там и официальный есть, и неофициальный. Там разные каналы. Я официально ездил.
Для официального перехода мне достаточно просто вот иметь мой российский паспорт и больше ничего.
Абсолютно.
Сколько надо денег вот с собой иметь на первое время хотя бы?
Да я не могу сказать, но сколько, ну, какие-то вот какую-то сумму необходимо. То есть там уже на месте, там уже полностью довольствие, как бы. Ну, какой-то запас просто иметь МЗ, наверное, какой-то. Вот. А здесь, ну, тоже небольшую какую-то сумму, вот такой МЗ. Еда у нас есть, проживание есть.
Лучше рубли брать или вот лучше их здесь сразу на гривны поменять, или
рубли,
или доллары?
Рубли лучше, на рубли. Ну, с долларом сложнее.
В какой город, допустим, меня могут перебросить сразу же?
Сразу в Луганск. Ну, потом от вашего желания зависит.
Как будут определять мою годность?
Как в армии. Там есть армия.
Ну, я понимаю, но там что, какие-то врачи будут или еще что-то? Может, мне какие-то медицинские справки нужно с собой взять?
Не знаю, пока про справки никто не обращался по этому поводу. Это скорее такая, ну, как бы сказать, психологическое тестирование.
Не будет так, что я вернусь в Россию, и меня тут под белые ручки схватят и отправят в ближайший следственный изолятор, как участник...
Я не могу ответить на это, конечно, вопрос, потому что пока таких случаев не было, а учитывая нашу правовую систему... От нее мы что угодно взять. То есть прецедентов не было, но...
Не получается так, что я покупаю билет в один конец?
Это одному Богу известно.
Постарайтесь мне ответить на вопрос вот с обратной дорогой. Надоела мне вся эта история, я хочу из этой истории выйти, вернуться домой.
Возвращались люди, возвращались. Кто-то через неделю возвращался. Проблем не было. Там под замком никого не держишь насильно. Ну, посмотрите в интернете, там еще есть военкомат, ДНР.
Если я приезжаю на своей машине, я там смогу ее где-то оставить?
Не, если у вас есть машина, вы можете оставить, это вообще неплохо, потому что я как раз сейчас ищем машину. Мы присмотрели за ней.
А, то есть вам машины нужны просто для эксплуатации, да?
Ну, вообще очень нужна, прям как воздух. Все и возим, и грузы, и людей.
Нужен какой-то паёк, или вы там сами накормите? Или мне придется платить за еду?
Нет, это у нас все есть, все в порядке. Пока никто не жаловался, вроде не голодал. А там, я говорю, там уже удовольствие, там тоже. Вот я недавно там был, то есть я так в Москве не ел.
Корреспондент «Радио Свободы» Андрей Королев беседовал с человеком по имени Михаил, которому отправляют российских добровольцев, желающих воевать на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник Третийский суд в Гааге частично удовлетворил иск акционеров группы Минотеп, представляющих интересы нефтяной компании ЮКОС, о взыскании с России более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате ее принудительного банкротства. Корреспондент «Радио Свобода» Александра Дынько попросила экс-вице-президента ЮКОСа Леонида Невзляна, который уже 11 лет живет в Израиле, прокомментировать это решение суда в Гааге.
Первые годы, когда обсуждался вопрос юрисдикции, то есть может ли вообще этот процесс рассматриваться этим арбитражем, были всякого рода сомнения не по цифрам, а по сути, потому что Россия подписала, но не ратифицировала его на тот момент, а потом и вовсе денонсировала энергетическую хартию. И поэтому тогда, когда судьи приняли решение через несколько лет, что это дело подвластно этому арбитражу и приняли его к рассмотрению, да, то уже надежда на то, что мы какие-то, не мы, а группа GMF, в первую очередь, какие-то деньги получит, оно появилось. Какие это будут деньги, естественно, никто не знал, потому что это дело арбитров. Вы знаете, да, истец всегда старается посчитать максимально свои убытки и недополученную прибыль, что было сделано. И как бы цифра более 100 миллиардов долларов для группы GML была бы справедливой. Но сказать, что сумма в 50 миллиардов долларов нас не удовлетворяет, нельзя, потому что это тоже очень приличная сумма. Она соизмерима с оценкой компании на то время, когда ее отобрали у законных владельцев, мажоритарных и миноритарных акционеров ЮКОСа.
Представители бывшего ЮКОСа вступали в какие-то переговоры с российскими властями вот в течение ведения этого процесса? Или, может быть, российские власти каким-то образом обращались к вам, вот, чтобы эту сумму как-то уменьшить или договориться как-то по-другому, я не знаю? Или не это на самом деле имело значение?
Смотрите, по практике таких процессов договоренности обычно происходят на берегу. Если процесс уже начался, то уже время не для договоренности, а для ожидания результата. Mm-hmm. Поэтому, насколько я знаю про то, как действовала группа GML и Российская Федерация, я никогда не слышал ни о каких переговорах. Вот. Я думаю, что их не происходило. Второй вопрос отдельный. Что важнее, престиж удовлетворения от того, что признана экспроприация компании ЮКОС или денежные выплаты группе GML за то, что за эту компанию, мне трудно сказать, что для меня важнее, для меня лично как бенефициара, но я вам хочу сказать, скорее всего, не менее важно это то, что я сейчас могу открыто и прямо говорить о своей репутации, что она не подмочена никакими обвинениями, что ЮКОС был причиной того, что нас уголовно преследовали и менеджеров, и собственников, и что нам предъявляли самые дикие объявления. Многие сидели, а один Алексей Пичугин до сих пор сидит в тюрьме. Теперь вот этот арбитраж все поставил на свои места. Поэтому, как вы сказали, вопрос престижа, он не менее важен, чем вопрос материальной компенсации, если не более.
По вашему мнению, теперешний политический контекст и вот то глобальное отношение к Владимиру Путину или, может быть, ко всей кремлевской власти, которая сложилась из-за украинского конфликта, оно повлияло в какой-то степени на вынесение такого решения?
Нет, не повлияло, потому что, как человек, наблюдавший за тем, что происходило в рамках возможностей, я вам хочу сказать, что за эти 8 лет, более 8 лет, много что менялось и много что происходило. И даже если вы помните, за это время происходила так называемая перезагрузка, перезапуск российско-американских отношений. Вот. Процесс шел своим чередом. Он касался исключительно событий, которые привели к банкротству и отбору ЮКСу законных владельцев. Даты ни с чем не координировались и ни с чем не совпадали. И сейчас пришло время вынесения окончательного решения. Оно могло быть несколько раньше, несколько позже. Так случилось, что оно возникло в то время, когда вот эти все ужасные события на Украине, Крым, это несчастье с самолетом, это просто некое случайное совпадение. Вы знаете, это такое же случайное совпадение, как та трагедия, которая происходит сейчас там, где я живу, в Израиле. Да, война между Израилем и сектором Газа. Ну, какая тут связь? Нет никакой связи.
То есть совершенно независимое решение, там оно никак невозможно вписывать в процесс санкций или там какого-то осуждения?
Нет. Если это и вписалось в вопрос санкций, то это как бы пришло с другой стороны и как таковой санкцией не является. Это исключительно необходимость уважать частную собственность и необходимость платить за ее экспроприацию у законных владельцев. Вот. Но это никак не скоординировано по времени ни с какими санкциями, которые сейчас применяются по отношению к России.
Если такого рода мысли вот приходят в голову такому внешнему человеку, например, как я, да, то вот вы могли бы предполагать, как кремлевская власть, там, представители вот этого кремлевского истеблишмента воспринимают такое решение? Это могло бы для них, не знаю, как личный удар, как какое-то публичное унижение восприниматься или нет?
Понимаете, я понимаю, что я 11 лет живу в Израиле, да, в основном провожу время здесь и в Соединенных Штатах Америки. Я привык смотреть на мир совершенно другими глазами, чем на него смотрит российский истеблишмент. Я не верю в теории заговора. Вот. Я не верю в как бы заранее подготовленные схемы. Будут ли российские политики и средства массовой информации использовать это для доказательства того, что против России ведется политическая там, или публичная война, да, будут в хорошем духе холодной войны. Но что на самом деле происходит, этому совершенно не соответствует. Просто надо жить в нормальном мире, а не в параллельном мире. Жить, как все нормальные люди в Европе, в Америке, на Западе. И так воспринимать мир таким, какой он есть. А не через чувство личной ущемленности, обиды и так далее. И тогда все будет в порядке.
Как вы думаете, Россия с готовностью выплатит эту сумму или все-таки будет искать какие-то уловки, чтобы вот именно как-то деньги не отдавать?
Потенциально Россия может выплатить эту сумму. И если никакая апелляция или кассация не приведет к оттяжке или изменению условий выплаты, России придется выплачивать эту сумму. Будет ли она ее выплачивать добровольно, будет ли она идти на какие-то соглашения, или она начнет бегать от истца, это я не могу предположить. Но в любом случае ей придется выплачивать эти деньги.
Эти 50 миллиардов, есть уже понимание, как они будут, и когда они будут выплачены, как они будут распределены между людьми и компаниями, которые должны были бы их получить?
Чисто формально порядка 60% этих средств принадлежит мажоритарному акционеру нефтяной компании «ЮКОС» группе «GML», группе «Минотеп». Она должна их получить, 60%. Группа «Минотеп», ее акционерами являются трасты, некоторое количество трастов. Бенефициары трастов, которые я и несколько моих друзей, которые в конечном итоге являются потенциальными выгодополучателями от этих денег. Каждый, когда он получит эти или какую-то часть этих денег, в состоянии и вправе использовать их по своему усмотрению.
Вам лично тоже будет выплачена какая-то сумма? И, может быть, вы знаете, как уже, каким образом вы ее распорядитесь?
Нет, здесь нет никакого секрета. Это же справедливая компенсация, как счел суд, и я его решение приветствую, справедливая компенсация за отобранную частную собственность. Поэтому, когда эти деньги превратятся в частные деньги, и я смогу ими распоряжаться, первое, что я сделаю, естественно, я использую часть этих средств на благотворительность, как это я делаю всегда в своей жизни, и это будет достаточно значительная сумма. Остальную часть этих денег я буду инвестировать, если я их получу, я буду инвестировать в бизнес. То, что это не будет бизнес в России или на территории стран СНГ, можете быть уверены.
Вы слышали фрагмент интервью бывшего вице-президента ЮКОСа Леонида Невзлина. Полностью читайте его на нашем сайте свобода.орг. В эфире программа «Время свободы». Россия продолжает сокращать импорт из стран СНГ, подписавших недавно соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В понедельник был введен запрет на ввоз молока и молочных продуктов из Украины, а со вторника на плодоовощные консервы. 10 дней назад Москва закрыла российский рынок для свежих фруктов и консервов из Молдавии. Пока российские торговые компании ищут, чем заменить украинский и молдавский импорт, его поставщики надеются на торговую поддержку Европы. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Общий объем российского рынка свежих фруктов эксперты ассоциации «Руспродсоюз», объединяющие около 300 российских компаний, производителей и продавцов продовольствия, оценивают примерно в 7 миллиардов долларов в год. Однако текущие уровни импорта в нем, в зависимости от сезона года, могут отличаться в 2-2,5 раза, отмечает директор «Руспродсоюза по развитию» Дмитрий Востриков.
Если брать зимний период, то доля импорта составляет где-то 70-80% по нашей оценки. Когда начинается сбор отечественного урожая, тогда мы оцениваем долю поставок где-то в 30%.
В 2013 году импорт фруктов из Молдавии, по данным Федеральной таможенной службы, составил 93 миллиона долларов, то есть примерно 1,3% общего объема этого рынка в России. Основные объемы – яблоки и сливы, груши и айва, а также абрикосы, вишня и персики. Их поставки в Россию превышают 90% этой статьи молдавского экспорта в страны таможенного союза СНГ, а в целом на долю российского рынка приходится более четверти всего экспорта Молдавии – 26%, больше только доля стран Евросоюза – 46%. Во вторник пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что Европейский Союз уже с 1 августа удвоит действующие квоты на ввоз из Молдавии яблок, слив и винограда, а на прошлой неделе глава делегации Евросоюза в этой стране Пирка Тапиола призвал молдавских сельхозпроизводителей поставлять свою продукцию в Евросоюз из сверхустановленных квот.
Мы уже вдвое увеличили прежние экспортные квоты, хотя в отношении фруктов и овощей они еще сохраняются. Но Молдавия может экспортировать и сверх этих квот. Такие поставки уже не будут осуществляться беспошлинно, но платежи за них невелики. Это лишь так называемая входная плата, а не таможенная пошлина. Безусловно, новые квоты не смогут полностью компенсировать Молдавии объемы ее прежних поставок в Россию. Однако и они весьма внушительны. Более того, эти квоты могут постепенно расширяться и в будущем.
Если в целом доля молдавских фруктов в российской розничной торговле не превышает 2%, то доля Украины в торговле фруктами, по данным ассоциации «Руспродсоюз», 3-3,5%. В отдельных торговых сетях, включая самые крупные, они могут быть еще ниже. Руководитель управления по связям с общественностью компании X5 Retail Group, объединяющей в частности сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», Владимир Русанов.
Украинских овощей и фруктов у нас практически нет, потому что мы в сезон справляемся своими, отечественными, российскими. Что касается Молдавии, да, бывают от них и виноград бывает, конечно же, и черешня, и яблоки. Но доля все равно небольшая, потому что, в принципе, отечественный урожай покрывает потребности именно в сезон. Когда не сезон, овощи, Израиль, Египет, Аргентина что-то поставляет. То есть доля плодово-овощной продукции Украины и Молдавии, она очень мала, от порядка 1% может составлять. Украины практически нет.
Гораздо шире украинский экспорт представлен на российском рынке молочных продуктов или овощных консервов. Главными статьями для первого являются сыр и сухое молоко, отмечает директор Института аграрного маркетинга в Москве Елена Тюрина.
На долю украинских продуктов приходится от 15 до 25% от всего объема импорта сыров и сухого молока. Я вижу, что по сырам мы можем ожидать замещения от украинской продукции белорусскими сырами и увеличение товарооборота молочной продукции именно в рамках таможенного союза. И поэтому я думаю, что именно в сегменте сыров резкого повышения цены ожидать не стоит.
Но все же почти четверть российского рынка – это очень большие объемы. Если в сырах, по вашим прогнозам, существенного повышения цен в России теперь, после введения запрета на молочный импорт с Украины, ожидать не стоит, то через замещение украинских поставок сухого молока другими рост цен более вероятен.
Здесь ситуация может сказаться на росте цен на цельномолочную продукцию кефира, молока, йогуртов. И вот здесь возможно повышение цены, потому что импортируемое сухое молоко из стран Европы, оно подороже. Но опять же, введение ограничений на импорт украинской продукции станет дополнительным стимулом для увеличения производства российских сыров, так как снизится конкуренция между российскими производителями и поставщиками дешевых сыров с Украины.
Россия с 18 июля запретила ввоз из Молдавии не только фруктов, но и плодоовощных консервов. 29 июля к этому добавился запрет и на украинские овощные консервы, ту же кабачковую икру или многочисленные консервированные овощные закуски. Владимир Русанов, представитель X5 Retail Group, одной из крупнейших в России компаний розничной торговли.
В общей категории консервированной плодоовощной продукции это порядка от 1 до 3%, то есть тоже процент очень небольшой. Но надо сказать, что украинские овощные консервы, они пользуются спросом, тем более бренды известные. В своем сегменте, вот сколько их есть у нас, они покупаются. В той доле, в которой он присутствует у нас, этот продукт, он востребован.
В целом же по России доля украинских овощных консервов значительно больше, отмечает Дмитрий Востриков, директор по развитию Ассоциации Руспродсоюз, тогда как плодоовощных консервов из Молдавии примерно такая же.
В общих поставках плодоовощной консервации Украина занимает 12,5%. Но эта доля, в принципе, может быть замещена довольно-таки быстро либо импортными поставками, либо наращиванием отечественного производства консервированной продукции. Доля поставок консервированной продукции из Молдавии, она незначительная, оценивается нами менее 1%. Если брать те компоты и фруктовые консервацию, которая поставляется из Молдавии, то даже Венгрия поставляет на рынок гораздо более значительные объемы. По сравнению с ними поставки из Молдавии совершенно незначительны.
Тем не менее, в ряде сегментов российского рынка консервированных овощей доля импорта из Украины может достигать 35-40%, отмечают представители некоторых торговых компаний и производственных холдингов России. Но и в этих случаях замена в ассортименте может быть проведена в сжатые сроки, полагает Владимир Русанов, компания X5 Retail Group.
Говорить о какой-то катастрофе в связи с тем, что исчезнет украинская консервация, было бы неуместно. Да, есть своя аудитория у этой продукции, да, люди заметят, что ее не стало, но, опять же, все прекрасно будут понимать, почему ее не стало. Не потому что торговые сети от нее отказались, потому что просто ее перестали ввозить в Россию. Но на место этой продукции станет другая продукция, опять же, российских производителей, белорусских и так далее. В конце концов, мы уже не раз проходили истории и с запретом грузинских вин, и боржоми, и сыров различных прибалтийских и так далее. В принципе, рынок конкурентен, и всегда найдется замена.
В течение ближайших 1-2 недель может быть ограничен ввоз в Россию фруктов как из некоторых отдельных европейских стран, так и Евросоюза в целом, сообщил в понедельник Россельхознадзор. По словам помощника руководителя этого ведомства, речь в частности может идти о Польше и Нидерландах. На долю Польши приходится почти половина всего импорта яблок в Россию, а Нидерланды входят в первую пятерку ведущих поставщиков на российский рынок овощей и фруктов.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Время свободы. Итоговый выпуск. Нападение на известного публициста, члена Координационного совета Петербургского отделения движения «Солидарность» Александра Скобова, совершенное в ночь на 28 июля, вызвало большой резонанс. Партия «Яблоко» обратилась к правоохранительным органам с призывом рассмотреть все мотивы преступления, включая и политические. Зато в стане партии «Другая Россия» злорадствуют и обещают такие же последствия другим либералам. С подробностями петербургский корреспондент «Свободы» Виктор Резунков.
Нападение на известного публициста, политика, диссидента советских времен Александра Скобова было совершено в ночь на 28 июля. И в этой истории еще есть много неясного. Сам Александр, с которым мы встретились в Елизаветинской больнице, вспоминает, что после удара сзади по голове он потерял сознание и очнулся уже в больнице. Как считает Александр, типичная бытовуха.
Да, история не стоит выведенного яйца. Ночью вышел во двор своего дома, посидеть на скамейке, подышать воздухом. Просто душная была, жаркая ночь. Ну и посидел. Сзади налетели, ударили, вырубили по голове. А уже в больнице я узнал, что в спине 5 ножевых ранений. Два мобильника, документы пропали, все, денег не было. Я думаю, что достаточно случайная мелкоуголовная история.
Однако в этой истории непонятно, зачем преступникам, если они были грабители, наносить 5 ударов ножом в спину потерявшему сознание Александру. Никаких угроз до нападения на него Александру Скобову не поступало.
Нет, нет, таких не было. Но то, что я в данной конкретной истории не вижу никакой там подоплеки спланированной, это не значит, что нельзя легко оказаться жертвой именно вот чего-то такого уже спланированного, потому что это все очень легко делается.
Пресс-секретарь партии «Другая Россия» Александр Аверин в Твиттере это преступление прокомментировал так, цитирую: «Мерзавца Скобова порезали в Питере. Остальным сторонникам хунты тоже надобно задуматься». Конец цитаты. Комментарий удивительный, если знать, что Александр Скобов в течение нескольких лет, в том числе и в эфире «Радио Свобода», неоднократно защищал нацболов от преследований российскими властями. Сам Александр на высказывание Аверина реагирует философски.
Спасибо, Саша, за душевные слова. Все, что я могу сказать по этому поводу. Что тут еще комментировать?
По мнению Александра Скобова, после Крыма в российском обществе можно ожидать только роста напряженности и агрессивных настроений.
Ну, естественно, сейчас происходит расхождение людей, в том числе и тех, которые по другим вопросам раньше были вместе, как-то сотрудничали. Потому что тема имперского реванша, она порождает вот эту злобу, агрессию, потому что, ну, действительно, наверное, тема имперского реванша наиболее болезненна оказалось для нашего общества, готовы забыть все, что угодно, когда эта тема встает во главу угла. И ломаются все прежние какие-то коалиции и альянсы. В общем, ничего хорошего не происходит.
Резкое изменение политического ландшафта после Крыма для Александра не было чем-то удивительным.
Да нет, особенно неожиданного для меня ничего не было. Все группы и течения, которые развернули в этом вопросе, ну, в общем, от них можно было это ожидать. У них были к тому собственные идеологические предпосылки. Ведь я не могу сказать, что кто-то там изменил своим принципам, кто-то там сменил взгляды. Нет, нет. Это вот в новой конкретной ситуации развитие тех представлений, которые у людей были. Не было бы этой ситуации, не было бы повода вот к этим всем новым конфликтам. Но удручает другое, как, ну, бывает, что люди там разошлись, как они при этом себя ведут. Тоже по-разному можно. Что в жизни бывает? Люди сходятся, люди расходятся.
Александр, а есть, по вашему мнению, какой-то выход из той ситуации, в которой оказалась Россия?
Выход в любом случае будет болезненным, потому что либо это усиление конфронтации, либо это разочарование значительной части граждан, которые сейчас поддержали режим. Я, естественно, предпочитаю второе, но болезненные последствия будет иметь и то, и другое. Я думаю, что те люди, которые будут бежать через границу в Россию, они сюда ничего, кроме тяжелой депрессии, не принесут. И вряд ли они будут здесь способны на какие-то осмысленные, организованные действия. Это будет среда тяжело травмированная и, в общем-то, парализованная этой травмой. Другое дело, что большое количество людей, которые им сочувствовали, но непосредственно вот под эту травму не попали, вот они могут, конечно, активизироваться. В какую сторону они будут активизироваться? Ну, это посмотрим.
А что бы вы посоветовали Владимиру Путину, который, как многие считают, сейчас оказался в тупике?
У меня нет никакого желания советовать что-либо Владимиру Путину. Если он оказался в такой ситуации, это его проблема, и пусть он из нее выпутывается как может. Никакого сочувствия мне не вызывает.
Оппозицию сегодня Александр укоряет в бездействии. Вы согласны с этим?
Естественно, сейчас, это бывает всегда в таких ситуациях, когда раскручивается какой-то мощный шовинистический всплеск, поле деятельности для оппозиции резко сужается. Это тоже было неизбежно, это надо пережить. Вот и все. Особенно тоже не плакать по этому поводу. Тоже мы все знаем историю, те толпы, которые в 1914 году на Дворцовой площади падали на колени перед императором и кричали «Веди нас на Берлин», те же самые люди в 1917 году вышли под лозунгами «Долой царя, долой войну».
Петербургское отделение партии «Яблоко» обратилось к начальнику Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области генерал-лейтенанту полиции Сергею Умнову с просьбой взять под личный контроль ход расследования нападения на Александра Скобова и рассмотреть все мотивы этого совершенного преступления, в том числе политические. А в том, что именно политический мотив стоит за этим преступлением, не сомневается член бюро партии «Яблоко» депутат Борис Вишневский.
Я знаю, что в его живом журнале и в комментариях на его статьи довольно часто появлялись уже прямые угрозы в его адрес. Наконец, прекрасно известно, как реагировал пресс-секретарь партии «Другая Россия», господин Каверин, на нападение на Александра. Повторять я это не хочу, но это фактическое одобрение нападения. Поэтому мы полагаем, что расследовать эту версию абсолютно необходимо. Это вопиющий случай, когда, как я считаю, за то, что человек пишет и говорит, он получает 5 ударов ножом. Если такие вещи будут оставаться безнаказанными в нашей стране, то трудно будет говорить о какой-то свободе выражения. Наконец-то Александр не просто мой старый товарищ, он еще и мой помощник на общественных началах. Конечно, я должен делать все для его защиты, для помощи ему, для расследования этого нападения.
Заявил член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Информация о том, услышали ли призыв партии «Яблоко» в Главном управлении внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пока не поступала. Виктор Рязунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.